в Україні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. На админгранице с Крымом проводят анкетирование. Платить за капремонты домов будут из бюджета аннексированного Крыма. Россия вмешивается в результаты «Оскара». СМИ далее подробно. По инициативе общественников из организации «Крымсос», Украинского Хельсинского союза по правам человека и Крымской правозащитной группы на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с аннексированным Крымом разместили анкеты с опросом, касающимся качества предоставления услуг на территории Херсонской области. Начинание общественников поддержали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и помогли с организацией опросов на КПВВ. Пересекающим границу предлагают ответить на вопросы о том, в каких услугах крымчане ощущают потребность на территории Херсонской области, каким образом узнают об их предоставлении на материковой Украине и где, по их мнению, должны находиться центры админуслуг для жителей полуострова. Россия пытается повлиять на результаты голосования Американской академии киноискусства, которая определяет победителей престижной премии «Оскар», пишет американское издание New York Times. По данным издания, Москва пытается предотвратить завоевание «Оскара» двумя документальными фильмами, цитирую, которые ей не нравятся. Один из них – это фильм о войне в Сирии «Последние люди в Алеппо» сирийского режиссера Фирас Фаяда. Режиссер жалуется на то, что он неоднократно подвергался атакам троллей в соцсетях и считает, что российская компания имеет целью дискредитировать его фильм в глазах американских киноакадемиков, пока российская сторона и Американская киноакадемия искусства не комментировали сообщения. По российским законам, регион, где жители не собирали достаточно денег для капитального ремонта домов, будет компенсировать недостачу из своего бюджета, рассказал директор направления «Городское хозяйство» Российского института экономики города Владлен Прокофьев. Капитальный ремонт многоэтажек обойдется жителям полуострова в 133 миллиарда рублей. Такую цифру ранее озвучил российский гендиректор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Крыма Валерий Стахнев. Резкая активность так называемых интернет-троллей относительно отдельных видеопроектов «Радио Свобода Донбасс Реалии» зафиксирована с утра 22 февраля. Как сообщают журналисты проекта, говорится главным образом о двух видео о гибели наемников из состава ЧВК «Вагнера» в результате атаки американской авиации 8 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В атакованном материале приведены свидетельства родных и знакомых двух наемников из так называемой ЧВК «Вагнера», сообщения о гибели которых появились вскоре после инцидента в Сирии. Один из них россиянин Станислав Матвеев из Свердловской области России, другой харьковчанин Владимир Виноградинко. Московский мост в Киеве накануне переименовали в Северный по инициативе самих жителей столицы. Киевская мэрия на официальном сайте открыла онлайн-голосование за новое название моста. Среди популярных вариантов был Троещинский мост в честь района, в который он ведет, и Радужный – это микрорайон, на который выходит мост на левом берегу Днепра. Однако фаворитом оказалось старое проектное название моста «Северный». Его и закрепили за конструкцией. Экс-посол Литвы в Украине в 2010-2014 годах Петрас Вейтенкунас считает, что Украина не имела человеческих и материальных ресурсов, чтобы защищать Крым. По его мнению, то, что в Крыму не пролилась кровь, цитирую, «стало успехом для Украины». Об этом он сказал накануне в интервью сайту Censor.net. Также, по его мнению, президент России Владимир Путин склонялся к кровавому сценарию в Крыму, цитирую, «кровь позволила бы скрыть причины начала войны». Футбольный клуб «Динамо Киев» сыграл в безголевую ничью с греческим «Аэком» и прошел в следующий раунд турнира. Благодаря правилу выездного гола, забитого Виктором Цыганковым в Афинах, дальше прошли украинцы. Защитник «Аэка», игрок «Шахтера» и «Барселоны» Дмитрий Чигринский сказал, что его команде немного не повезло, но он желает «Динамо» успеха в Лиге Европы. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус, идет снег. На Чангаре в Новоалексеевке также снежит. Температура 2 градуса мороза. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на двинграницы с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрошиным.
эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 8.35 и 13.10, на Крымском полуострове 7.35 и 12.10, на материковой части Украины на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому в Крыму все довольны жизнью. Ну, почти все, 88%. Почему в российских правительственных соцопросах жители аннексированного Крыма всегда в целом довольны своей жизнью? Можно ли доверять таким опросам? И для каких режимов симптоматично подавляющее большинство людей довольных жизнью? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Все устраивает. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 90% крымчан довольны своей жизнью. Количество так называемых тотально недовольных с момента опроса 2015 года снизилось в полтора раза. При этом гендиректор организации Валерий Федоров отметил, несмотря на такие показатели, проблемы все же есть.
Доля довольных ниже 82% никогда не спускалась, иногда подымалась до 89%. Вот актуальная цифра 88% крымчан говорят, что скорее довольны своей жизнью. Надеюсь, все понимают, что доволен – это не значит полностью счастлив, и все проблемы решены и отсутствуют, конечно.
В частности, 13% крымчан недовольны тем, что их зарплаты не растут, а 12% жалуются на сокращение количества рабочих мест. 7% респондентов не устраивают изменения в сфере здравоохранения, а 6% говорят об отсутствии повышения пенсий и плохом состоянии дорог. Бонусом исследования стал подсчет тех крымчан, кто считает работу президента России Владимира Путина хорошей. Этот показатель составил 96%. При этом Федоров отметил, в соседней России количество довольных работой Путина, как правило, колеблется на уровне чуть выше 80%. Впервые аналитики центра проводили опрос на полуострове спустя год после аннексии. Тогда крымчан спрашивали, останется ли полуостров российским навсегда. 85% респондентов ответили на вопрос утвердительно. Также авторы опроса интересовались, следует ли ради отмены западных санкций вернуть Крым Украине. И по данным центра, почти 90% ответили, что делать этого не стоит.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Вдобавок к информации, которая только что прозвучала, я хотел бы рассказать о том, как проводился этот опрос. Он был проведен 25-28 января. Опрашивали жителей Крыма по телефону, опросили 1600 респондентов. Я хочу напомнить, что каждый из наших радиослушателей может выразить свое мнение относительно того, как же живется сейчас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Также мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в сети Facebook и на YouTube. Обязательно зачитаем их в нашем эфире. Продолжение. Давайте послушаем тех крымчан, с которыми мы уже успели пообщаться. Счастливы ли они? Что их огорчает? Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Вообще жизнь радует. Нет, я довольна. Я очень довольна. Очень довольна. Все, и пенсия хорошая. Все. Ну, заработала. 22 тысячи плюс. Муж, правда, на учениях там взорвался. Я свою пенсию взяла, потому что он только старший лейтенант был.
Да не радует семья, огорчает, может, какая-то неустроенность. Все нормально.
Огорчает? Ну, так как я иду с работы, и размер зарплаты огорчает, и необходимость работать. А что радует? Да то же самое.
Так ведь вся жизнь, это же temptation, искушение. Поэтому бывают периоды. Но дух уныния сушит кости, вот в чем дело. Поэтому, в общем-то, должно всегда радоваться, всему верить, надеяться и любить. И тогда будет все.
Крымчане говорят.
Вот что говорят те крымчане, с которыми пообщались наши корреспонденты на Крымском полуострове. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный. Если вы позвоните нам из Крыма, вы сможете принять участие в нашем разговоре. Нас интересует, довольны ли вы качеством жизни на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Дениса Волкова, российского аналитика, руководителя отдела развития Левада-центра. Денис, здравствуйте. Итак, знакомились ли вы с результатами исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, вот с этим почти 90% результатом, 88%, я уточню, по данным ВЦИОМ, жителей Крыма довольны своей жизнью. Можно ли доверять подобным опросам?
Доброе утро. Ну, в принципе, там, если смотреть внимательно, то все-таки и вы сначала говорили, да, вопрос был скорее об одобрении деятельности Путина, да, и, ну, как бы это несколько другое, нежели удовлетворение жизни, потому что, ну, все-таки это немножечко разные вещи. То есть одобрение Путина, это я бы это назвал как...
Ну, я смотрю, судя по пресс-выпуску, несколько было вопросов, и довольны ли своей жизнью и по одобрению Владимира Путина, и по оценкам, также просили дать оценку деятельности Сергея Аксенова, то есть несколько было вопросов.
Ну, в целом, мне кажется, опрос, он более-менее... Ну, более-менее нормальный. Тут просто нужно понимать, почему так происходит, да, почему цифра, например, выше, чем в России, которые дает ВЦИОМ. Но, в принципе, те, которые дают по России, близкие к нашим, которые мы проводим. И я думаю, здесь, вот, чтобы понимать ситуацию, важно знать и понимать, как тогда на полуострове восприняли присоединение, почему было много тех, кто поддерживал, потому что все-таки это произошло по контрасту с тем, что потом началось на востоке Украины, и поэтому большинство населения Крыма восприняло как это, ну, некоторое, ну, если не, что им повезло, что вот у них там у них такого не было, как на восточной Украине, то есть в каком-то смысле вот та война, кровопролитие, которое началось там, оно легитимировало в глазах прежде всего населения Крыма вот это решение. То есть, и это первое. А второе, это, ну, какая-то там макроэкономическая стабильность, которая все-таки в России есть, и в последнее время, там последние полтора-два года, это низкая инфляция, то, что, собственно, всегда людей больше всего волнует то, что цены растут, то, что цены стали расти меньше, хотя, опять же, в Крыме сначала, я думаю, они выросли значительно после присоединения, но потом как-то, я так понимаю, что этот процесс прекратился. То есть вот стабильность экономическая, она тоже для большинства, опять же, населения, как и в России, так, я думаю, так и в Крыму, это самое главное. Конечно, есть группы, они есть и в России, они есть, я думаю, в Крыму, которым ситуация не нравится, или даже, я бы сказал, за счет которых вот эта стабильность и так далее, вот это все достигается, да, которые настроены на развитие, на интеграцию с внешним миром, вот им, конечно, прежде всего не нравится это, но они просто в населении, я думаю, России в целом и Крыма составляют, ну, как бы меньшую часть. Ну, вот, и, соответственно, да, такие результаты.
Ну вот все-таки некоторые цифры вызывают удивление, потому что мы знаем, например, о том, что в Крыму, да, есть управленческий кризис, в некоторых городах постоянно меняются мэры, никак не может стабилизироваться ситуация, но тем не менее вот работу Сергея Аксенова, да, оценивают положительно 73%. Мы знаем о громких коррупционных скандалах, которые сотрясают Крымский полуостров, но 43% опрошенных считают, что коррупции стало меньше на Крымском полуострове. Мы видим те усилия, которые прилагает Россия в поднятии явки на Крымском полуострове, но опять же, здесь вот опрос в ЦИОМ, он показывает, что 80% сообщили о намерении голосовать в марте 2018 года. И вот здесь вот некоторое расхождение с теми процессами, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Как такое возможно?
Ну, там, мне сложнее говорить по поводу там, доверия руководству Крыма. Но вот что касается борьбы с коррупцией, то здесь это тоже интересный вопрос. В России тоже некоторое есть снижение. Вот, уверен, точнее, есть повышение уверенности, что с коррупцией борются, да, и вот, в принципе, когда с ней начинают бороться, о ней, с одной стороны, начинают люди больше думать, но с другой стороны, если много каких-то процессов, то это, в принципе, скорее в плюс идет. Но сложно здесь добиться низких цифр, когда люди будут говорить, что все, вот, наконец-то здесь покончено. Что касается явки, там в целом, как мне кажется, вопрос плохой. На самом деле вопрос по явке очень сложный. Сложно судить по нему, какая будет явка. Можно это сделать только если ты задаешь один и тот же вопрос, и можешь судить, вот ты задавал вопрос на прошлых выборах, явка была такая, сейчас я задаю этот вопрос, явка будет, наверное, вот такая, да, поскольку у нас нет с чем сравнить, поскольку это телефонный опрос, и в целом поменял методологию, здесь сравнить не с чем, но 80%, как я понимаю, достигается тем, что складывается те, кто сказали, что точно пойдут, и кто сказал, что, ну, может, пойдет, может, нет. Ну, это так, конечно, не работает.
У нас есть звонок.
И говорить, что все эти 80 пойдут, это нельзя просто.
Да, напоминаю, что с нами на связи Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. У нас есть звонок от радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, доброе утро. Я хотел бы комментарий к вашей передаче. Вот, особенно меня, вот, я человек пожилой, вот, ну, при Украине у меня неплохая была пенсия, и даже оставалось, можно было на черный день, как говорят, откладывать. Сейчас пенсии я еле дотягиваю от пенсии до пенсии, я одинокий, вот, и хожу по учреждениям, и мне говорят, у тебя и так много. И вот людям добавляют, значит, там на инфляцию 3-4%. Но мне говорят, это тебе слишком много. Не положено тебе добавки иметь. Потому что это самое, у тебя пенсия хорошая, 14 тысяч. А что такое 14 тысяч? Это 3 тысячи вот зимой заплати за коммуналку. И 11 тысяч... На прожитие еле-еле, я уже не говорю на какие-то одежды и на остальное все. Вот и хорошо жизнь.
А скажите, а как вы относитесь? Как вы относитесь к таким вопросам? Опросам? Вот мы сегодня обсуждаем результаты опроса в ЦИОМ, который говорит, что.
Я вот сейчас хотел раз это вот и сказать, что опросы такие, люди опрашивают, а многие люди просто боятся сказать. Лично, если бы у меня опрашивали вот в городе, я бы боялся сказать что-то вот, ну, плохое. Вот это вот и получается такое, что люди запуганные и молчат. Я сам вот вам звоню, а сам боюсь. Но мне просто достало, что пенсии, и не положено даже за все время, как перевели пенсию мне, не положено это, ни копейки не добавили. Другим людям добавляют. А вот есть люди, даже меньше меня, и не добавляют никакие, ни на инфляцию, ни на то, что это самое, перерасчет стажа. Я подал документы, мне сказали, не положено. У меня хотел пересчитать стаж, добавить 3 года.
Да, я благодарю вас за информацию. Я не буду спрашивать вашего имени, потому что вы говорите, что вы боитесь. Хотя бы скажите, из какого города вы нам звоните?
Да. Ой, ну, даже боюсь я это сказать.
Хорошо, ладно, спасибо вам большое за звонок. Напоминаю, что обсуждаем мы результаты опроса в ЦИОМ по Крыму, который показал, что 88% крымчан довольны своей жизнью, но вот нам позвонил крымчанин, который своей нынешней жизнью недоволен. В Крыму у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброго дня.
Доброго дня.
Алло.
Так.
Доброго дня.
Да-да, говорите.
Алло. Доброго дня. Я повністю підтримую попереднього дозвонювача. Я телефоную з Криму. Повністю підтримую, тому що йому не вистачає 14 тисяч на прожити на пенсію, а в мене 8 тисяч. І теж за 4 роки ні на яку інфляцію нічого не додають. Тому що кажуть, у вас і так багато. У вас і так багато. От.
Скажіть, от, а
як... І як прожити на 8 тисяч? Ми живемо без газу. Я живу вон в кімнаті, в селі. Живу, газу немає. Я живу при 14 градусів, обігрівач мене включений. Яка я задоволена. Я б хотіла, щоб скоріше Крим вернувся в Україні. Я тільки і живу цим з того самого початку 14-го року. Мені не потрібна їхня велика пенсія. Хай вернуть нас в Україні. Хай не брешуть, що не було зелених чоловічків. Я сама на автовокзалі в той день після референдуму була на автовокзалі і підходили зелені чоловічки з купою білетів і купали, сказали, яка ми вже тут були, до каси пропустіть. Ми вас приїжджали захищати. Я кажу, по вас і так видно, хто ви такі з купою білетів. А вони кажуть, що не було зелених чоловічків. Я сама з ними говорила, з тими зеленими чоловічками, навіть не російської національності.
Скажіть, з якого району Криму ви нам дзвоните?
Пенсія не додають. Я також їздила в пенсійний фонд. Сказали, що ви і так багато 8 тисяч получаєте. От. Є там такий в них збережений розмір пенсії по російському законодавству. І таким людям не я одна така.
Да, я хотів би уточнити, з якого району Криму ви нам дзвоните? Я не буду спрашивать село.
Сакского.
Сакский район. А вот Сакский. Эти, да, вопрос еще такой вам. Вот эти рейтинги, которые публикуют, 88% по данным ВЦИОМ довольны своей жизнью. Может быть, вы просто не попали в эти 88%, а в числе тех вот меньшинства, которые недовольны? Или вы думаете, что не стоит так доверять тем данным, которые публикуют по количеству довольных в Крыму?
Я вибачаюсь. Меня тільки дивує. Наші українці, які навіть тут живуть по селах, як вони ратують за Росію і всю Україну називають Бандерівщиною. Я вже стараюся ніде не вступати ні в які конфлікти, тому що і так всі знають мою позицію.
Спасибо за ваш звонок. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый житель Крымского полуострова может позвонить нам по этому номеру. Это бесплатно, и вы гарантированно примете участие в нашем эфире. Возвращаемся к разговору с Денисом Волковым, российским аналитиком, руководителем отдела развития Левада-центра. Денис, ваш комментарий относительно того, что говорили наши радиослушатели, в частности, вот относительно такого фактора, что в Крыму некоторые люди действительно могут бояться, да, когда им звонят по телефону и спрашивают, а довольны ли вы своей жизнью, а довольны ли вы деятельностью Сергея Аксенова, а пойдете ли вы на выборы?
Ага. Ну, я два бы здесь момента отметил, что возможно, конечно, то есть всегда так или иначе какая-то часть людей, она опасается. То есть это и в России есть, и я думаю, в Крыму на самом деле она может быть даже выше, потому что все-таки в Крыму произошли вот такие события, когда изменилась страна фактически, да, и хотя это и произошло так, ну, более-менее, да, без крови, но тем не менее это как бы, ну, большое изменение, это там и военные были, и все, ну, то есть такие события, которые могут действительно пугать. То есть я допускаю, что в Крыму количество людей, которые, ну, вот действительно не хотят лишний раз навлекать на себя какое-то внимание властей, их может быть больше. Но второе, то, что я хотел бы сказать, что и как вот звонившие говорили, да, и что видно из запросов обычно, если тогда мы спрашиваем, чем недовольны и кто, собственно, недоволен властью, это прежде всего люди, которым не хватает на жизнь, да, кто не выиграл ничего от тех перемен, которые произошли, которым не хватает денег, пенсии, прежде всего, обычно это прежде всего пенсии, да, пенсионеры и в России, и вот в Крыму, это все те, кто пенсионеры, наименее защищенные группы населения.
Благодарю вас. Да, напоминаю, что с нами на связи был Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. Я повторю номер телефона 8 800 10 06 926. Возможно, вы успеете дозвониться в нашу студию до конца обсуждения этой темы. Напомню, что обсуждаем мы результаты опроса в ЦИОМ, согласно которым 88% крымчан довольны своей жизнью в нынешнем Крыму. С нами на связи Ирина Бекешкина, украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы». Ирина, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, о чем могут свидетельствовать такие опросы, которые дают 88% довольных жизнью?
Ну, вы знаете, это вообще похоже на анекдот. Мне почему-то вспомнили слова, в общем, такой известной в свое время песни: «Я другой такой страны не знаю». Я вот не знаю ни одной такой страны, где 88% были бы довольны жизнью. Ну, жизнь все-таки складывается по-разному. Ведь не спрашивали жизнью... Следующий вопрос, насколько я знаю, довольны ли вы ситуацией в Крыму. Но первый вопрос — жизни. Ну, вы знаете, жизнь складывается по-разному. Кто-то может быть недоволен своим семейным положением, кто-то может быть недоволен деньгами. Но чтобы 88% были довольны всем... Это, в общем, что-то, по-моему, вот совершенно необычное. Ну, может быть, в Северной Корее такое может быть. Очевидно, что люди опасаются, тем более по телефону. Ну, скажи, что я недоволен. А дальше будет: а чего вот это так недоволен? А вообще ты лоялен или нет? И будут подозрения, и кто-то возьмет на карандаш. Так что я думаю, что здесь, вообще говоря, все понятно.
У нас...
Мы верили, да, что в какой-то стране может быть 88% довольных своей жизнью. Ну, давайте подумаем здраво.
У нас немного времени до конца эфира осталось, но давайте успеем послушать нашего радиослушателя. Может быть, он доволен тем, что происходит в Крыму. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, говорите. Вы в эфире, выключите радио, говорите в телефон, мы вас слышим.
Радио не могу, я лежу на постели. Это, слушайте, конечно, недовольны люди, недовольны пенсии, недовольны там коммунальными условиями, недовольны, очень много недостатков есть у нас в Крыму. Но в общем, люди не боятся, вот как вы говорите, там говорят, что там боятся Аксенова, боятся того, мы можем выйти, и некоторые выходят, надо... Споры бывают, спорят прямо на троллейбусной остановке или еще некоторые люди там. Лучше жилось при Украине, некоторые хаят Аксенова, но никто ничего не боится. Все чувствуют себя свободно. Людей не хватают и не вешают, как там женщина говорит: я боюсь даже село сказать.
А как вас зовут и откуда вы нам звоните, из какого города?
Я живу под Симферополь, Симферопольский район. Угу.
А как вас зовут? Ладно, спасибо. Да, спасибо вам за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Ирина Бекешкина, украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы». И, Ирина, у нас буквально минута осталась до конца эфира. Что вы можете сказать относительно вот звонка нашего радиослушателя? И насколько опасно для власти не видеть реальных настроений в обществе?
Это всегда, вы знаете, вот в свое время в Советском Союзе, к чему это привело, мы знаем. Вот. Тогда вообще эмпирической социологии не было, поскольку партия лучше знала, как должны думать граждане в Союзе. Вот. Ну, что было потом, мы знаем.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Бекешкина, украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы». Обсуждали мы социологический опрос в ЦИОМ, по результатам которого якобы 88% крымчан довольны своей жизнью. Но вот если бы мы оформили социологический опрос, те звонки из Крыма, которые сегодня были в нашем эфире, результаты бы получились кардинально противоположные. Задумайтесь над этим. Это радио «Крым Реалии». Продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Госкомитет телевидения запретил в Украине 11 книг с российским Крымом. Нидерланды признали гибель армян в начале прошлого века геноцидом. Культурно-оздоровительные объекты советского района страдают от холода. Далее подробно. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины за время аннексии Крыма запретил на материковой части Украины 11 книг с так называемым российским Крымом. Об этом рассказал заместитель начальника управления разрешительной процедуры и контроля по распространению издательской продукции Александр Латай. По его словам, большинство из этих книг принадлежит ТОВ «Форс Украина». Нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов поддержала признание геноцидом массового убийства армян в Османской империи в 1915 году. Несмотря на такое голосование, исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Сигрид Каак заявила, что кабинет министров, цитирую, «продолжит проявлять сдержанность в политически чувствительном вопросе». Турция, которая является преемницей Османской империи, отвергает обвинения в геноциде 1915-1923 годов. Анкара утверждает, что от 300 до 500 тысяч армян и такое же число турков погибли в гражданской войне, когда армяне восстали против османских правителей и поддержали вторжение российских войск. Несколько больниц в советском районе аннексированного Крыма страдают от холода, в стенах здания большие трещины, об этом сообщает Первый Крымский канал.
Я хочу, чтобы мне сделали хороший ремонт. И хочу, чтобы мне провели газ на ФАПе. Очень надеюсь и очень прошу.
Люди работают, у всех дети, но они приходят к нам сюда. Как, несмотря на то, что холодно, мы очень хотим, чтобы у нас было все. Хотя бы, в первую очередь, нам бы хотелось, чтобы здесь было тепло.
Пока подконтрольные Кремлю власти только обещают газифицировать села. Исследование о 26 танкистах, которые служат в так называемой частной военной компании «Вагнера», доказывает, что эта структура обеспечивается вооруженными силами России, поскольку наличие танковых подразделений невозможно в частной военной компании. Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» проект «Радио Свобода» рассказал спикер сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Исследовательские сообщества «Информнапалм», «Их там нет», М-209 и «Ukrainian Cyber Alliance» 22 февраля опубликовали исследование о 26 российских танкистах, служивших в так называемой частной военной компании «Вагнера». О погоде. В Крыму сохраняется температура -1, продолжает идти снег. На Чангаре в Новоалексеевке также снежит, температура -2 градуса. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. В круглосуточном доступе мы находимся на сайте «Крым. Реалии», где вы можете не только посмотреть, послушать прямую трансляцию наших эфиров, но и найти записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины остальные могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под трансляциями, которые мы ведем в сети Facebook и на YouTube. И обязательно конструктивные комментарии и вопросы к нашим экспертам будут озвучены в эфире. Также напомню, что мы присутствуем во всех крупных социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Тема дня.
Вот что мы обсудим в ближайшие 25 минут. Евросоюз продлил на полгода действие санкций против России, персональных ограничений, а также в отношении учреждений, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое решение 21 февраля приняли постоянные представители стран-членов при Совете ЕС. Речь идет о 150 лицах, которые являются крымскими, включая близкое окружение, российскими, включая близкое окружение президента России Владимира Путина, крымскими, сепаратистскими на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей Украины деятелями. В отношении них продлены визовый запрет и блокирование активов на территории ЕС, говорится в сообщении. Вот об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Далее в эфире послушаем мнение немецкого журналиста Бернхарда Клазена. Он говорит, что Европейский Союз будет и дальше продлевать антироссийские санкции до тех пор, пока не будет достигнут консенсус в вопросе оккупированных частей Донбасса. Об этом он сообщил в комментарии Крым Реали. Говорит, что ограничительная политика Запада может быть смягчена или вовсе снято после того, как на Донбасс будут введены миротворческие силы ООН. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, санкции были начаты в 2014 году из-за референдума в Крыму и последующего присвоения Крыма России. Но сейчас на Западе связывает дальнейшую судьбу санкций с развитием на Донбассе. Если будет найден консенсус по поводу размещения голубых касок ООН на Донбассе, то будет, я думаю, смягчение или вообще снятие санкций. А если не будет найден консенсус, тогда, скорее всего, будет ужесточение санкций. Другими словами, все сегодня говорят о Донбассе, а про Крым, с которым начались вообще санкции, предпочитают не говорить. Если будет не найден консенсус в этом вопросе, тогда будет дальнейшая эскалация. И это сказывается и на отношения, международные отношения, и, конечно, тогда будет ужесточение санкций. Будет расширение списка, да, но поскольку какое еще расширение будет, это я так подробно не знаю, но я уверен в том, что не будет согласия по поводу голубых касок, обязательно будет дальнейшее ужесточение санкций. Лично я не ощущаю влияние России на снятие санкций, но это не значит, что нету такого влияния. Просто такое влияние не так легко видно и не исключаю, да, не исключаю, что оно есть, но не могу и подтвердить, что оно есть.
Точка зрения.
Давайте далее послушаем мнение нашего немецкого коллеги относительно того, как антироссийские санкции бьют по экономике стран Евросоюза, в частности, по экономике Германии.
Точка зрения.
Сейчас Германия та страна на Западе, которая больше всего страдает от санкций. 40% всех связанных с санкциями убыток несет Германия, согласно немецкой газете «Rheinische Post». По сравнению, для США это меньше 1%, для Англии 8% и для Франции 4%. Ну, в результате санкций, западных санкций, были еще встречные санкции из России, и эти санкции касаются особенно сельскохозяйственного сектора в Германии, у которого были хорошие отношения с российской экономикой.
Точка зрения.
Итак, это радио Крым Реалии. Обсуждаем мы продление европейских санкций в отношении России за посягательство на территориальную целостность Украины. Напомню, что принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Комментируйте наши трансляции в социальных сетях. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, здравствуйте. Итак, мы видим продление санкций Евросоюза в отношении России за Крым и Донбасс, да, если так утрированно говорить. И вот с чего бы хотелось бы начать разговор с вами. Мы помним, что в начале февраля в Симферополе прошел митинг против антироссийских санкций, на который объявляли, что собралось не менее 10 тысяч человек, но визуально было видно, что людей гораздо меньше. И вот там как бы двойственность такая ситуации возникла, потому что там выступал российский глава парламента Крыма Владимир Константинов, и он уверял, что крымчане уже даже не вспоминают о санкциях. И все это происходило на митинге против санкций. Так действует ли на Крым, действует ли на страну оккупанта, да, на Россию, санкции, которые были введены после аннексии Крыма?
Ну, безусловно, конечно, что они действуют. И то, что Константинов говорил о их бездействии или о том, что крымчане даже забыли о санкциях, это в очередной раз подтверждает как раз российскую и теперь в некоторой степени крымскую логику о том, что все, что не делает Запад, нас это сделает только сильнее, нам это никак не грозит. Хотя на самом деле цифры, которые существуют цифры, которые показывают реальное влияние санкций на экономику Крыма. Ну, например, если говорить о внешней торговле Крыма, то крымский экспорт упал в 19 раз, а импорт почти в 16 раз. То есть это как раз та прибыль, которая шла крымским предприятиям от торговли отдельными видами продукции. Это то, что потом складывалось в зарплату крымчан. Сегодня, например, Массандра потеряла 30% своей прибыли, потому что именно столько обеспечивал экспорт. Массандра сегодня на экспорт не может исправлять свою вину или может только под маркировкой украинской. Естественно, что она этого делать не будет. А крымские порты сегодня находятся в шаге от банкротства. Это убыточные предприятия. Они закончили 2017 год с колоссальными убытками. Это только небольшие цифры, которые показывают, насколько серьезным оказалось влияние санкций именно на экономику. Но санкции влияют отдельно на каждого крымчанина, потому что сегодня в Крыму нет крупных российских банков, они не заходят в Крым, они боятся этих санкций. И если в 2014 году в Крыму было зарегистрировано около 30 российских банков, то сегодня их осталось уже только 10. И то это самые, не самые лучшие банки, банки из глубинки с достаточно минимальным финансовым обеспечением, которые тоже в любой момент могут быть закрыты. Также санкции, безусловно, влияют на крымчан, которые тем или иным образом работают в интернете или просто сидят в социальных сетях, но они не могут обновить программное обеспечение. Они не могут нормально совершать покупки в интернет-магазинах, потому что, безусловно, действуют анонимайзеры, сервисы VPN, но они не всегда срабатывают. То есть есть определенные сложности. И это тоже ограничивает возможности крымчан. Также, если мы говорим о влиянии санкций, студенты, например. Студенты не могут выезжать за границу на стажировку по обмену. Ранее дети ездили по программам Work and Travel в Соединенные Штаты Америки. Теперь они лишены этой возможности, потому что просто крымские вузы не признаются как вузы. И, естественно, что студенты не признаются студентами, не говоря уже о том, что не признаются дипломы крымчан. То есть весь перечень санкций можно продолжать, и все они действуют и очень серьезно. Даже сам Константинов, когда выступал на митинге, сказал, что, конечно, раньше в Крым летали самолеты из других стран, а теперь они не летают. Теперь аэропорт международный Симферополь, это, в общем-то, внутренний российский аэропорт. И таких примеров можно привести очень много.
Ну вот, возможно, Владимир Константинов был честен, но в том смысле, что на него лично санкционный режим никак не повлиял, потому что если мы, допустим, допустим, посмотрим, да, как сейчас оформлена основанная Владимиром Константиновым фирма «Консоль», мы увидим, что она, как и раньше, оформлена на офшорные фирмы, никто на международном уровне эту компанию не преследует, она довольно-таки неплохо существует в юрисдикции других государств, ее учредители. Согласны ли вы с этим утверждением?
Ну, в общем-то, да. Дело в том, что, конечно, если говорить об офшорах, то все равно Крым активно сотрудничает с офшорами, и там тот незначительный поток иностранных инвестиций, которые сегодня приходят в Крым, то, скорее всего, что это деньги офшорные. Дело в том, что проследить фактически невозможно, потому что вся эта информация сейчас стала закрыта, это раньше она была доступна. Сегодня вся информация об иностранных инвестициях, как говорят в Крыму, в целях безопасности, чтобы не подвергать риску иностранных инвесторов, хотя там есть только страны, а не какие-либо отдельные компании или физические лица. Так вот, вся информация закрыта, поэтому можно предположить, что действительно все инвестиции, они идут через офшорные зоны. А те предприятия, которые работали с иностранцами, они тоже каким-то образом через офшорные зоны продолжают эту работу, но это все равно минимальный процент, понимаете? То есть любые уважающие себя западные фирмы, любые уважающие компании, они не будут связываться с регионом в силу имиджевых рисков. Потому что для западного бизнесмена самое главное – это все-таки имидж, бизнес-имидж. И если ты будешь связываться с партнером непонятного происхождения, то, безусловно, для тебя будут потом серьезные проблемы. Как мы сегодня видим с Siemens, который, в общем-то, открещивается уже от этих турбин, пытается каким-то образом перекласть всю вину на россиян, но дело в том, что уже репутация Siemens как фирмы, которая все-таки каким-то образом оказалась замешана в этом скандале, она немножечко пошатнулась и на международной арене в том числе.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Вот мы вернемся к разговору с вами, в том числе и о том, как обходят экономические санкции, под которыми находится Крымский полуостров. Я приветствую в нашем эфире Владимира Гельмана, российского политолога, профессора факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, здравствуйте. Итак, хотелось бы узнать ваше мнение относительно того, как же все-таки за вот эти почти 4 года могли повлиять санкции Евросоюза в отношении России, на экономику России.
Они, безусловно, влияют как такой сигнальный инструмент, потому что в российскую экономику гораздо меньше желающих инвестировать, гораздо меньше желающих реализовывать в России какие-то проекты, связанные с развитием бизнеса. Но я бы сказал, что не меньше, а еще даже больший ущерб нанесли российской экономике контрсанкции, которые ввело само российское правительство в ответ на санкции, которые были введены со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. И вот это сочетание внешних санкций и внутренних санкций, оно действительно наносило и продолжает наносить довольно серьезный ущерб российской экономике. Его трудно оценить конкретно в процентах ВВП или в чем-то еще, потому что помимо прямого эффекта есть и эффект косвенный, то, о чем говорила вот коллега до меня, о том, что с Россией никто не хочет особенно иметь дело или там использует какие-то обходные схемы.
Но когда Евросоюз впервые ввел санкции, да, и когда Россия ответила так называемыми контрсанкциями, внутри России, российскому обывателю пояснялось, что контрсанкции вводятся в том числе и для того, чтобы поднять с колен российского производителя, чтобы развивать производство внутри России, импортозамещение, да, тогда в наш лексикон вошло это слово. Работает ли это на самом деле? Как изменилась ситуация для российского производителя? Появились ли стимулы для развития российского производителя?
Российские производители избавились от конкурентов, да, и продолжают избавляться. Вот буквально последняя новость, что там запретили импорт молока и молочных продуктов из Беларуси. В этом смысле они выигравшие от контрсанкций. У них стало меньше конкурентов, они заняли большую долю рынка. Но расплачиваться за это приходится российским потребителям, которым просто приходится платить за продукты намного дороже, потому что конкуренция меньше. И в некоторых сферах эти продукты намного хуже по качеству, чем иностранные аналоги. Ну, чтобы представить себе, вот я работаю в университете Хельсинки, сплошь и рядом езжу из Хельсинки в Петербург, и всякий раз вижу, как россияне везут с собой сыр, купленный в хельсинских магазинах, просто потому что сыр, который продается в российских магазинах, он, как правило, или хуже по качеству, или намного дороже, а иногда и то, и другое. Вот за процветание некоторых российских компаний, выигравших от контрсанкций, расплачиваются все российские потребители.
Ну, это если говорить, да, о public relations и о том, в каких моментах холодильник побеждает телевизор. Но вот давайте вернемся, наверное, к тому, как воспринимает эту ситуацию, возможно, да, российское руководство. Обозначена ли красная черта? Потому что, вот я сейчас так сформулирую вопрос. Мы периодически видим, что не только санкции продлеваются, да, но периодически происходит расширение санкционных списков. Происходит оно в связи с теми или иными событиями. Вот очерчено ли уже вот в таком осязаемом формате, да, красная черта, которую не стоит переходить России, чтобы не нарваться на новые санкции? И держится ли в этих рамках руководство России?
Ну, я бы сказал так. Руководство России, конечно, пытается, да, как бы, какие-то пределы своих шагов поставить. То есть надо понимать, что если бы внешние санкции по отношению к России вообще не вводились, то российские власти вели бы себя по всему миру так, как они ведут себя в Крыму и на Донбассе. Вот в этом смысле эффект санкций, он такой не прямой, а косвенный. Но в то же время санкции вряд ли изменят поведение российских властей в принципе. Они ставят ему всего лишь навсего некоторые барьеры. Без санкций они вели бы себя иначе. Так, чтобы вот какие-то санкции заставили бы российские власти уйти из Донбасса, скорее всего, по крайней мере, при нынешнем уровне санкций этого не будет. Для того, чтобы это произошло, ну, масштабы санкций должны быть слишком велики. Там это может быть связано, не знаю, с включением России от банковской системы, международный SWIFT, что-то еще такое. Пока, по крайней мере, об этом речи не идет. И мой прогноз состоит в том, что вот, санкции – это такая штука всерьез и надолго, которые могут заморозить некоторое нынешнее статус-кво, но вряд ли способны сами по себе его изменить.
Ну, санкции штука серьезная, но тем не менее мы становимся свидетелями таких историй, когда Россия все-таки идет на обход санкций. Схемы существуют разные, начиная от всем известной истории с турбинами Siemens, когда Россия просто взяла да и поставила эти турбины на Крымский полуостров, которые были куплены у немецкого концерна, несмотря на то, что и Siemens публично, да, выступает против этого шага и судится, но тем не менее турбины находятся в Крыму. Мы видели историю с китайским кабелеукладчиком, который проводил энергомост на Крымский полуостров. Мы видели несколько таких историй. Научилась ли Россия обходить санкции?
На самом деле, если мы посмотрим на период холодной войны, то тогда ведь тоже существовали санкции на поставки в Советский Союз товаров и технологий двойного назначения. Тогда Советский Союз использовал третьи страны для того, чтобы организовать реэкспорт и какой-то кривой, неполный, частичный доступ к этим товарам и санкциям получать. И этот опыт, конечно, не забыт, и некоторые подобные схемы в каком-то видоизмененном формате российские власти пытаются использовать до сих пор. Другое дело, что, ну, как бы сказать, кардинального влияния, да, на общие процессы это не затрагивает. Нарушителей и со стороны компаний зарубежных, пытающихся извлечь выгоды, в общем, не так уж много, и, в общем, не все они готовы рисковать так, как упомянутые вами. Другое дело, что, конечно, мы живем в мире, где ну, много возможностей для того, чтобы обойти санкции, найти лазейки, дырки всевозможных посредников. Опять-таки, это сложно, это дороже, но, да, конечно, трудно ожидать, что российские власти будут сидеть сложа руки и не пытаться приобрести нужные им товары и технологии самыми разными, в том числе и такими вот кривыми путями.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вернемся к разговору о том, как Россия обходит санкции после того, как я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. Вот на YouTube у нас традиционные баталии происходят, но пока что какого-то конструктива нет. Я сейчас пока почитаю. Вернемся в эфир через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Ну вот нам слушатели под трансляцией на YouTube пишут, что в Крыму запускают турбины «Сименс». Я напомню, что продолжаются судебные разбирательства. Из последних новостей арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу «Сименс. Технологии газовых турбин» на отказ суда в иске к структурам корпорации «Ростех» о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин в Крым. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Подробно за историей с поставкой Siemens турбин и турбин Siemens в Крым и дальнейшими судебными разбирательствами можете на сайте Крым Реалии, там публикуются все актуальные свежие новости, в том числе и по данной теме. Также я хочу обратить внимание на то, что это не единственная, в принципе, история, когда говорят о нарушении санкций и о том, какими могут быть последствия за эти нарушения. Например, средства массовой информации, когда делают обзоры, да, подобные, они вспоминают следующий кейс. Например, в январе 2017 года финская компания Wärtsilä, которая производит оборудование для морского транспорта и энергетики, отказалась поставлять дизельные генераторы судостроительному заводу «Залив», но после отказа финского производителя на «Залив» по сообщениям поставили генераторы компании «Ман», «Дизель» и «Тур». Это структура немецкого концерна МАН. Но на этот раз, судя по всему, были закуплены эти генераторы у посредника. Также напоминают о прокладке электрокабеля из России на Крымский полуостров. Также напоминают об использовании голландского оборудования на строительстве Крымского моста. Также напоминают о поставке японских автомобилей концерна Toyota в Крым. Средства массовой информации пишут о закупках для ФСБ по Крыму и Севастополю. Также напомню, что была практически прямая закупка у дочерней компании Toyota Tsusho Corporation автомобиля Таврическим Крымским федеральным университетом, так называемым, да, который существует на базе Таврического национального университета. Возвращаемся к разговору с Евгением Гориновой, крымским политологом. Евгения, по вашему мнению, у нас буквально минута осталась до конца эфира. мира, насколько эффективно научилась Россия обходить санкции, и будет ли ответственность за нарушение санкционного режима?
Ну, Россия всегда умела искать обходные пути, наоборот, это даже гордость для россиян, что они смогли какую-то теневую схему придумать и обойти по ней. Поэтому, конечно, обходить они будут, но вы же прекрасно понимаете, что это такие минимальные шаги, которые может допустить Россия, потому что далеко не каждая уважающая себя компания пойдет на обход санкций, на то, чтобы испортить свой деловой, свой репутационный имидж. Поэтому эти точечные моменты будут, и... Но все-таки влиять кардинально на ситуацию они не будут. Поэтому все равно санкции постепенно, методично будут все больше и больше добивать экономику и Крыма, и влиять, конечно, на российскую экономику. Никакая политика импортозамещения в этом случае России не поможет, потому что Россия продолжает жить в прошлом, а не в будущем. И, соответственно, новые технологии для России – это, в общем, это предел мечтаний, а не реальность. Соответственно, российская экономика без этих новых технологий идти вперед не сможет, а серые схемы, которые она будет использовать, ну, это такие только минимальные моменты, которые помогут выжить в какой-то конкретный момент, но не будут содействовать развитию страны, развитию экономики.
Спасибо. Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского, была с нами на связи. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Украина не согласится на передачу техники из Крыма. Министр инфраструктуры рассказал, когда в Украину зайдет Ryanair. Волкова задержали до суда. Далее подробно. Украина не будет соглашаться на предложение Кремля о передаче украинской военной техники и вооружения из аннексированного Крыма, поскольку это для Киева может иметь негативные последствия как с юридической, так и с политической позиции. Кроме того, такой шаг может использовать Россия для продвижения собственной агрессии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин накануне в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати, сообщил УНИАН. Перед этим он заявил, что Россия заплатит за нарушение морского права в Керченском проливе, Черном и Азовском морях в результате аннексии Крыма. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян рассказал, когда ирландский лоукост Ryanair выйдет на украинский рынок. Об этом сообщает Пятый канал.
До підписання контракту я нічого не коментую. Дійсно, на сьогодні були переговори, дійсно, вони були успішні. Дійсно, компанія почне свої польоти осінню 2018 року з України. Польоти Ryanair мають відбуватися з двох державних летовищ Бориспіль і Львів.
Эпопея с лоукостом Ryanair длится уже полгода. Активным противником выхода компании на украинский рынок стала компания МАУ украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Ryanair является одним из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков в мире. Председатель Федерального штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков задержан до суда. Об этом накануне в Твиттере сообщил Навальный. В то же время сам Волков также в Твиттере написал, что находится в Симоновском суде Москвы. Цитирую: «Выйду я, очевидно, 24 марта и съезд партии пропущу и выборы, но вы же знаете, что делать», — написал он. В Китае завершили строительство самого длинного морского моста в мире. В феврале госкомиссия разрешила начать его испытания, сообщает Укринформ, ссылаясь на ресурс «Медуза». Цитирую: «Мост связал Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения, которая включает в себя три искусственных острова и подводный туннель, также самый длинный в мире – 55 километров», говорится в сообщении. Строительство моста заняло 8 лет. Стоимость проекта оценивается в 110 миллиардов юаней. Это почти 16 миллиардов долларов. И о погоде в Крыму сейчас минус 1 градус, снег все еще идет, на Чангаре в Новоалексеевке минус 2. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
С слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно вы можете нас наблюдать на сайте Крым Реалии, где собраны записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29.05.
Тема дня.
4 миллиарда рублей просит на восстановление национализированной в 2014 году Ялтинской киностудии Сергей Аксенов. Поговорим о том, что происходит с Ялтинской киностудией, почему на известнейшей киностудии сейчас не снимают фильмы, учитывая, сколько опекунов появилось у нее в 2014 году, смогут ли подконтрольные России власти Крыма реанимировать киностудию после ее незаконной национализации. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Рожки-доножки. После российской аннексии Крыма Ялтинскую киностудию, как и многие другие объекты на полуострове, постигла участь так называемой национализации. Российские власти Крыма закрепили имущество Ялтинской киностудии за подконтрольным Кремлю Министерством культуры полуострова. С тех пор она не работает. Один из двух амбаров на территории студии растащили на металлолом. Декорации уничтожены, а реквизит валяется вперемешку с кучами стройматериала и мусора. Такой увидел Ялтинскую киностудию журналист «Новой газеты» Иван Жилин. А ведь 4 года назад в российской администрации Крыма говорили о скором и стремительном возрождении киностудии. Союз кинематографистов России, в свою очередь, заявил о намерении создать на базе киностудии Центр молодых кинематографистов «Дебют», а чуть позже регулярно проводить здесь фестиваль студенческих фильмов «Святая Анна». Председатель Союза Никита Михалков рассказывал о планах превратить Крым в культурную Мекку и главный центр киноиндустрии.
Это жемчужина, и я думаю, что это не просто должна быть киностудия молодых и для молодых, но это еще и должна быть реальная культурная столица Крыма с фестивалями молодежными, со Святой Анной, с форумами международными, разными школами и так далее. Мы должны влить новую кровь сегодня туда, и вместо того, чтобы ребятам околачиваться у порога продюсеров и, так сказать, выпрашивать, что они будут иметь свою базу.
20 февраля этого года в интервью информагентству ТАСС российский глава Крыма Сергей Аксенов заверил: о проекте возрождения Ялтинской киностудии не забыли.
Обсуждаем с Минкультом России программу, чтобы киностудию восстановить. Примерный объем финансирования порядка 4 миллиардов рублей. Скорее всего, восстановление будет за бюджетные деньги, а уже эксплуатация и оперативная деятельность. Мы с министром переговорим, определимся, кто этим будет заниматься. На средства частного бизнеса этого сделать практически невозможно. Просто окупаемость кино сегодня просчитать достаточно сложно. И, естественно, частники не рвутся сегодня. Мы проговаривали с крупными структурами в России. Сегодня пока такой готовности нет.
Ялтинская киностудия была основана еще в 1917 году. Именно здесь сняли популярные в советский период фильмы «Кавказская пленница», «Человек-амфибия», «Пираты 20 века».
Крым в центре внимания.
Продолжение программы, еще немного о логике Сергея Аксенова, под руководством которого, я напомню, в 2014 году проходила национализация в том числе и частных активов, в том числе и Ялтинской киностудии. Он признал, что частных инвесторов на объект теперь привлечь не получится. Цитата. «На средства частного бизнеса это сделать практически невозможно, просто окупаемость кино сегодня просчитать достаточно сложно, и, естественно, частники не рвутся сегодня». Вот проследить логику Сергея Аксенова нам, возможно, поможет Сергей Аршинов, российский бизнесмен, бывший владелец ЗАО «Ялтинская киностудия». Сергей Михайлович, здравствуйте. Итак, расскажите нам о тех тяжбах, которые вы вели за свое имущество. Есть ли у вас надежда обжаловать процесс решения о так называемой национализации Ялтинской киностудии?
Ну, во-первых, мы подали еще один иск несколько дней назад, поскольку надежду нам дал Конституционный суд Российской Федерации. Он в ноябре прошлого года дал разъяснение о том, что закон Республики Крым об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым не предполагает включение в перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, объектом недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве частной собственности. Вот именно это разъяснение дает нам надежды. И мы на сегодняшний день подали иск об исключении нашего имущества из перечня, в который наше имущество было включено 27 февраля 2015 года. Это на основании закона о вопросах управления собственностью Республики Крым, который был принят в апреле 2014 года, если вы это помните. И мы надеемся, что мы сможем это оспорить.
Напомните, пожалуйста, в каких судебных инстанциях вы уже пытались это сделать? Подавали ли вы апелляции на решение судов первой инстанции? Докуда вы уже дошли с этим вопросом?
На сегодняшний день у нас принят иск в Европейский суд. В российских судах мы проиграли огромное количество исков, дошли до самого верха. И все решения ссылаются друг на друга. Ни одного существенного решения вынесено не было, поскольку все решения противоречат и Гражданскому кодексу и Конституции Российской Федерации. Поэтому все суды ссылались друг на друга. И вот этот замкнутый круг разорвать пока не удалось. Рассмотрение в ЕСПЧ еще предстоит, и вот мы подали еще один иск.
Но, тем не менее, пока идут суды, средства массовой информации пишут о том, что Ялтинская киностудия фактически уничтожена. Знаете ли вы о том, что сейчас там происходит на территории? Если знаете, расскажите нам.
Конечно же, знаем. Она была национализирована, как я уже сказал, в феврале 2015 года. С тех пор нам не дают работать. Но у нас не приняли это имущество. Оно по-прежнему охраняется и содержится нами. Там стоит наша охрана, там сидят наши административные работники, и всем им платим зарплату мы. На сегодняшний день Крым не заплатил ни одного рубля за содержание киностудии, за тепло, которое мы оплачиваем, за средства связи, за все. И ничего там не делает. Крыму эта киностудия не нужна. Она не нужна им. И денег им никто не даст. И не дает. Они фантазировали сначала про Михалкова, теперь они фантазируют про Министерство культуры. Но есть ли деньги в бюджете Министерства культуры на то, чтобы закопать их на территории этой киностудии? Уже было несколько попыток государства реанимировать свои частные киностудии путем выдачи огромных кредитов. Ничего не вышло.
Здесь я должен уточнить, что мы звонили Арине Новосельской с просьбой прокомментировать ситуацию, но комментариев мы не получили. Я напомню, в том числе и для Арины Новосельской, что каждый наш радиослушатель может сейчас принять участие в нашем разговоре. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова бесплатны. И возвращаясь к разговору, да, о тех людях, которые бросились опекать Ялтинскую киностудию, ну, во всяком случае, на словах. Я бы хотел напомнить, да, что действительно Никита Михалков грозился восстановить Ялтинскую киностудию. Скажите, к вам были ли какие-то предложения, может быть, от Никиты Михалкова, от Российского союза кинематографистов, от Михаила Пореченкова, который тоже собирался развивать кинопроизводство на Крымском полуострове? Да кто только не собирался к вам на разговор, кто-то выходил?
Никто ко мне на разговор не выходил. Вы же сами понимаете, это абсолютно странная ситуация, когда у российских владельцев украинской киностудии отбирает российское государство эту самую киностудию и начинает декларировать о том, что она найдет частных инвесторов. В то время как частные инвесторы с проектом реконструкции киностудии уже были. Уже был составлен план реконструкции киностудии. Мы находились в согласовании с Ялтинским муниципалитетом этого проекта на момент, когда киностудия была национализирована. Все это крайне странно. Крайне странно. У инвесторов отобрать для того, чтобы отдать несуществующим другим инвесторам, у которых не было денег.
Так может быть не в кино дело, а может быть дело в той земле, которую занимает Ялтинская киностудия. Участок довольно-таки обширный, да, это на Поликуровском холме, это десятки гектаров, если не ошибаюсь. По вашей информации...
Это почти 13 гектаров.
13 гектаров. По вашей информации, есть ли желающие занять эту землю не под кинопроизводство? Может быть, с этим связаны вот все ваши сейчас трудности?
Нет, я не могу фантазировать на эту тему и не хочу. Какие цели преследуются, мне трудно сказать. Я думаю, что зачем-то был поднят флаг киностудии. Наверное, он был кому-то нужен. И из-за этого флага мы на сегодняшний день страдаем. И страдает кинопроизводство в первую очередь. Потому что, как вы знаете, даже еще в 2015 году на территории киностудии постоянно снимались фильмы. Мы оказывали услуги. Uh-huh. Как вы знаете, за те 10 лет, пока киностудия принадлежала нам, нами было снято более 100 фильмов на киностудии.
Ну, вот сейчас...
Все разговоры о том, что киностудия разрушалась, это полный бред и неправда.
Ну вот сейчас Сергей Аксенов рассказывает, что есть проект по реконструкции киностудии, и вот на первый этап реализации этого проекта он просит в бюджете 4 миллиарда рублей. Верите ли вы в это, в то, что проект этот существует и он будет реализован?
Ну, я видел, что... сделал Никита Михалков, его планы, они достаточно похожи на тот проект, который делали мы до национализации. Возможно, что они и скопировали даже наш проект. И я знаю, сколько стоит этот проект. Я абсолютно точно знаю, что он стоит больше, чем те деньги, которые они просят из бюджета. И на те деньги, которые они просят, можно сделать только часть этого проекта.
Насколько больше это стоит? Порядок цифр интересен. Приблизительно хотя бы.
Ну, я думаю, что этот проект, если его полностью делать на этой территории, будет стоить от 120 до 200 миллионов долларов.
Угу. Благодарим вас. Мы далее будем следить за тем, как развиваются события вокруг Ялтинской киностудии, за тем, что происходит в судах. Я напоминаю, что с нами на связи был Сергей Аршинов, российский бизнесмен, бывший владелец ЗАО «Ялтинская киностудия». Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру, сделать это довольно-таки просто, достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с Крымского полуострова бесплатны. Повторю еще раз. 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем все, что вы нам пишете. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией по контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Также мы доступны во всех крупнейших социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Итак, это «Радио Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же происходит с Ялтинской киностудией. Напомню, в 2014 году ее национализировали. Тогда это все происходило под флагом якобы восстановления Ялтинской киностудии. Мы видим, что спустя почти 4 года ничего не изменилось. Кроме того, что Сергей Аксенов теперь констатировал, что частным инвесторам отобранная у частного инвестора киностудия не нужна, и поэтому нужно просить в российском бюджете 4 миллиарда рублей на первый этап реконструкции этой самой Ялтинской киностудии. О том, что там сейчас происходит, что сейчас вообще происходит с киноиндустрией в Крыму, мы поговорим с Валерием Балаяном, кинорежиссером, документалистом. Валерий, здравствуйте. Итак, первый вам вопрос. Конечно же, знаете ли вы о том, что сейчас происходит на Ялтинской киностудии? Можно ли говорить сейчас о реконструкции, да, либо ее необходимо строить заново?
Ну, вы знаете, я довольно давно в Крыму живу и, в общем, наблюдал и развал этой студии. Я был долгое время, я входил в крымское отделение Союза кинографистов Украины как член правления. И все эти годы, ну, я имею в виду годы до оккупации, они были годами, когда, ну, в общем, достаточно методично она разрушалась. Значит, это очень лакомые куски земли. Но если вы знаете, то это, в общем, она находится в двух локациях. То есть это старая часть, это почти близко к побережью, в центре Ялты, и Поликуровский холм, то есть вторая часть, это на другой стороне, ну, тоже близко довольно к морю. И там лакомые куски, конечно, и недвижимости, и земельные участки. И, конечно, когда, в общем, всякое кинопроизводство там было закончено, то все усилия были брошены на то, чтобы, ну, вот это слово «дерибан», да, вот оно и происходило. Что же касается нынешнего положения, ну, я периодически там бываю, просто иногда мимо проезжаю, захожу. Конечно, это абсолютно плачевное состояние. Вот это старое административное здание. Там, ну вот я как-то был, значит, там просто никакого отопления, выбитые окна. Там несколько, буквально несколько каких-то офисов сдаются там каким-то фирмам, но сидит руководство, значит, там охраняет эту территорию. Там даже автостоянка можно заплатить, там оставить машину на ночь. Ну, в общем, совершенно это все в таком бедственном положении. Но я знаю, что вот приезжал там, вот был фестиваль «Евразийский мост», там приезжал Галутва, тогдашний начальник Теленов кинематографии, и сам Никита Сергеевич, наш Свет Михалков, который, значит, очень долго тут всем рассказывали, в том числе и Аксенову, значит, как они возродят киностудию, значит, какие тут должны быть, значит, в это вливание. С моей точки зрения, довольно затея очевидная, как и все затеи такие больших проектов российских, как и там мосты и прочее. То есть это просто будет очередной распил денег, они выбьют под разговоры о минувшем величии, о Советском Союзе, когда действительно это был филиал студии Горького, и снимали все киностудии СССР, снимали с удовольствием там. Даже я знаю, вот «Тундру», чтобы не снимать, ехать куда-то на север, это снимали на Ай-Петре все «Тундры». Это вот «Земля Санникова» и прочие фильмы. То есть очень удобно. То есть можно, сидя в Ялте, снимать все, что угодно, любые пейзажи крымские. В этом смысле, конечно, Крым уникальная для кино, в общем, локация Крым. Можно все, что угодно снимать. Я думаю, что ничего из этой затеи не выйдет. Конечно, огромные деньги могут быть освоены, распилены. Но, знаете, ну просто приезжать в Крым снимать на полуостров, который находится под санкциями, в котором нету ни одного крупного банка, ну, включая, например, Сбербанк, да, вот, и так далее. Куда не может зайти, в общем, без того, чтобы попасть под санкции, там, какой-нибудь просто, значит, грузовое судно или баржа с какими-то там декорациями или с чем-то. Ну, это все довольно очень сомнительная затея. На мой взгляд, это
просто очередной распил, который они готовят для того, чтобы вбухать эти средства, как в мост, который вот там на Дальнем Востоке построили на остров Русский, да, который никому не нужен, и который... вот эти все проекты, они, в общем, по одной и той же схеме.
Ну,
я
да,
не верю ни одной минуты. Ни одной минуты не верю в то, что они смогут. А главное, что, ну, что поедут со всего мира люди сюда снимать в санкционное место. Это смешно просто.
Я вот о чем хотел спросить. Несмотря на то, что да, есть опасность попасть под санкции и под пристальное внимание украинских правоохранительных органов, да, за незаконное пересечение вот неконтролируемого участка границы, все-таки снимаются в Крыму фильмы, и вот российские средства массовой информации насчитывают более 35 картин. Есть даже перечень этих фильмов. Я ни одного этого фильма не видел, очевидно, они не являются лидерами кинопроката, но тем не менее, да, фильмы снимаются. И фильмы снимаются без участия Ялтинской киностудии, очевидно, да, которая сейчас в плачевном состоянии находится. А вообще нужна ли она сейчас?
Нет, вы знаете, там, тем не менее, существует подразделение, вот я забыл, как называется, да, довольно большое, там есть цеха, где разные уже частные фирмы, они занимаются вот сдачей в аренду оборудования разных там, ну вот, осветительных приборов, там рельсов, вот каких-то таких вещей, то есть технических. И даже есть некоторая, ну вот, часть обученных уже сотрудников среднего звена, ну, условно говоря, там гримеры, костюмеры, там декораторы какие-то, вот обслуживают люди, которые обслуживают съемочную технику. И вот они успешно довольно свои услуги продают. И я знаю, что и в Севастополе есть такие фирмы, и в Симферополе, и в Ялте есть такие частные фирмы, которые именно занимаются вот тем, что предоставляют вот эти услуги съемочные, то есть именно технические. Поэтому удобно приехать группой тут снимать. И я еще раз говорю, Крым в этом смысле уникальное место для того, чтобы снимать что угодно, любые климатические пояса, там, любую географию. И никакого участия непосредственно, конечно, киностудия к этому не имеет. Вот. Но это все работает и сейчас. Зачем восстанавливать какие-то там корпуса, для чего, что там раньше, там пленку проявляли, и то, я знаю, проявляли, возили в Москву, там не было проявки. То есть были какие-то павильоны, но в основном это большие были, даже, я знаю, на море какие-то были такие, по-моему, под Судаком сделаны такие площадки, чтобы снимать комбинированные съемки. То есть использовалась, собственно говоря, природная рента Крыма, а не какие-то мощности там производственные, да. Поэтому, ну, я не знаю, вот мне интересно, вот идеология, как они обосновывают, зачем это нужна киностудия будет и кому? То есть мне совершенно это непонятно.
Вот пока мы гадаем, что же может быть с Ялтинской киностудией, нужна ли она в принципе или нет, появляется еще один прожект. Улинфильма появится филиал в Севастополе, сообщают средства массовой информации со ссылкой на меморандум, который город заключил с петербургской киностудией. Цитата из документа. Настоящее соглашение определяет основные направления стратегического сотрудничества и формы совместной деятельности сторон в области кинематографии. В рамках этого соглашения предусматривается создание на территории Севастополя филиала АО «Ленфильм» с целью развития кинематографии на территории Севастополя. А насколько реальным может быть этот проект, учитывая, что вот не могут приложить ума, что делать с Ялтинской киностудией?
Да, я вам скажу, я просто, моя жизнь была одно время связана с Ленфильмом, я там отработал несколько лет, и я прекрасно знаю, в общем, Ленфильм тоже. И можете, конечно, у людей, которые сейчас там находятся, что-то более подробно спросить, но я знаю прекрасно, что Ленфильм сам находится в плачевном положении. Это разрушающаяся киностудия. Обратите внимание на статистику пожара. Вот последний пожар был
Сосновой Поляне, то и как раз в филиале Ленфильма, это там, где находится цех обработки пленки, это пригород Петербурга, Сосновая Поляна, где был чудовищный пожар. И эти же пожары постоянно происходят на старой части, то есть на бывшем Кировском проспекте, по-моему, он Каменноостровский сейчас называется, то есть где основные находятся корпуса Ленфильма. Это абсолютно разваливающийся, распадающийся организм Ленфильма. Мне, когда вы говорите, что они хотят в Севастополе создавать что-то, мне просто смешно. Они бы себе помогли сначала и вот эти деньги освоить, хотя бы удержать кинопроизводство в Петербурге. Поговорите с Сашей Сокуровым, с другими людьми. Но это просто смешно. Имея абсолютно разваливающийся в Питере Ленфильм, еще что-то строить там где-то.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Валерий Балаянкин, режиссер-документалист. Говорили мы о судьбе Ялтинской киностудии, объекта, судьба которого похожа на судьбу множества крымских объектов, которые вот были отняты у частного инвестора. И вот теперь, 4 года спустя, мало того, что он находится в плачевном состоянии, так еще и придумать не могут, что с ним делать, откуда на него брать деньги. Да? И я думаю, что в будущем мы еще не раз будем говорить о том, что происходит на Ялтинской киностудии, тем более, если туда все-таки выделят 4 миллиарда рублей, о которых просит Сергей Аксенов. Я напомню, что не только во время прямых эфиров вы можете связаться с нами по завершении эфира и круглосуточно, да, в круглосуточном доступе на сайте Крым Реалии вы можете найти контакты нашей редакции, связавшись с нами, по которым вы можете предложить свои материалы и темы для обсуждения. Также напомню, что мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях. Ищите нас, подписывайтесь, общайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин дежурил у микрофона. Всего доброго.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105.9 FM круглосуточно.